Если ученый не может объяснить 8-летнему мальчику, чем он занимается, он шарлатан. В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с яркими фактами из мира науки в программе «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий программы. Можно считать, что у нас прошло полгода с момента первой программы, поэтому у нас сегодня такая, в каком-то смысле, юбилейная программа, но я об этом еще скажу. Значит, в прошлый раз мы говорили о полетах на Марс, до этого говорили о радиации, а сейчас мы отправимся к чему-то нам более близкому, понятному и тому, что всех, как мне кажется, интересует. Сегодня у нас в гостях Сергей Белков, химик-блогер, начальник отдела разработки ароматизаторов, член британского сообщества флейвористов. Сергей, добрый день.
Добрый день.
Вы можете отправлять свои вопросы на смс номер 8-925-48-94-8, в Telegram, который называется «Говорит МСК-бот», все вместе, слитно, или через сайт, нажав на кнопку «Написать в эфир». Значит, сегодняшняя наша тема прежде всего относится к еде, которую мы едим. Вот так можно сказать. Но мы много будем всяких разных аспектов затрагивать. Значит, у нас в студии Сергей химик, ведущий химик. Мы будем вот химически затрагивать моменты. Первый вопрос к Сергею. Сергей, скажи, пожалуйста, вот почему люди покупают органическую еду? Да, я хотел перед тем, прошу прощения, что прервал, сказать, что у нас вот в первой части будет такая немножко лекционный формат, чуть больше теории, а во второй части мы ответим на вопросы наших слушателей. Все, теперь, значит, снова. Почему люди покупают органическую еду?
На самом деле, мне кажется, существует очень много моментов. Во-первых, что касается России, то такого понятия, как органическая еда, у нас, скажем так, можно сказать, что нет, поскольку ГОСТ приняли только недавно каких-то технических регламентов по производству органической еды нет, соответственно, не принят закон об органической еде, что, в общем-то, на самом деле хорошо, я очень надеюсь, что он никогда не будет принят.
Почему?
Ну, потому что этот закон, на самом деле, является полнейшим вредительством вообще производителям еды, сельскому хозяйству и так далее, ибо отбрасывает немножко производство еды лет так на 300 назад, хотя многие, в общем, нравятся.
Вот сейчас мы попробуем как раз объяснить нашим слушателям, да, почему вот именно наш гость придерживается такой точки зрения.
Ну, почему люди покупают органическую еду? Ну, прежде всего, начну с того, что органическая еда, есть такое мнение в обществе, бытует, что это нечто очень хорошее, очень полезное на здоровье, очень натуральное. И люди очень склонны сравнивать натуральность с полезным, что является, в свою очередь, очень большой логической ошибкой. Вот, я думаю, что вот это то, что мы живем в таком, знаете, индустриальном мире, в котором очень много химии, очень много, там, не знаю, ГМО, очень много разных пугалок, страшилок, и люди подсознательно хотят вернуться в некое старое доброе прошлое, и в том числе вернуться к той старой доброй еде, которую они когда-то ели, там, не знаю, в детстве, которую там выращивали на участках, там, бабушки с дедушком и так далее.
То есть это абсолютно нормальный психологический феномен?
Это скорее нормальный психологический, ну, крайне иррациональный феномен.
Так, хорошо. Ну, соответственно, откуда же вот... Вот мы можем твердо сказать, что вот органическая еда и то, что называется, получается, неорганическая еда, они сравнимы, они сопоставимы?
Я могу сказать, что они, безусловно, сопоставимы. И более того, там просто если вникать в суть всего этого органического сельского хозяйства, органического производства, то главный момент, что ни в одной стране мира ни один органический стандарт, он не занимается качеством еды. Это ключевой момент. Он занимается моментами производства еды. То есть все эти регламенты, они регулируют строго говоря, как еда выращена, какие средства использовались, там, пололи ее вручную или применяли там какие-то синтетические гербициды. Но что касается качества еды, то ни один из этих регламентов ничего не регулирует. И более того, современные научные исследования показывают, что разница именно с точки зрения там, пищевой энергетической ценности между продуктами, полученными там, обычными способами, и продуктами, полученными с помощью, соответственно, органического производства, да, разницы никакой не существует, и организму это абсолютно фиолетово. Едите вы органическую морковку или натуральную. Ну, за исключением того, что органическая морковка, она более скукожная и некрасивая.
Понятно. А ну, цена-то отличается?
Ну, цена, разумеется, отличается, потому что каждый раз, когда вы уходите от современных технологий в сторону древних, каждый раз вы выходите, не знаю, от механизации труда в сторону ручного труда, вы однозначно получаете прибавку к себестоимости. Более того, опять же, за счет того, что люди, скажем так, иррационально хотят это покупать, то производители органической еды могут позволить себе большую дельту, больше на этом заработать. Соответственно, потребитель просто за эту еду платит еще дополнительную премию производителю.
Чем хороша, вот, ну, я не знаю, как ее называть, неорганическая, это будет не совсем правильно, ну, вот да. Та, которая не органическая, не пробел органическая еда, чем она хороша? И чем плоха органическая? Вот так необычно поставим вопрос.
Я бы не сказал бы, что, как бы, если мы говорим, опять же, о каких-то пищевых ценностях, о биологических ценностях, да, то я бы не стал бы делать разницы. Потому что, на самом деле, если мы посмотрим стандарты безопасности, которые едины для всей еды, да, то они, опять же, они едины для всей еды. И с точки зрения там, пищевой ценности или безопасности, органическая еда, неорганическая, они, в общем-то, абсолютно идентичны. Угу. Вот, то есть вопрос, хороша или плоха, тут рассматривать со стороны здоровья вообще не приходится, это одного поля ягоды. Хотя в целом риски у органики больше, ну, скажем так, это сложный, непростый момент, связанный там с микробиологией и так далее. Вот. Но, опять же, если это все в рамках, как бы, проверенной на безопасность, проблем там не существует. Вот. У органической еды плоха она тем, что она, соответственно, дороже, да, и человек просто за то же самое качество платит больше денег, что не всегда, наверное, хорошо, в зависимости от бюджета. Вот. Mm-hmm. Более того, существует, соответственно, кроме в процессе, соответственно, производства еды, существуют определенные риски, наносимые, например, окружающей среде. Вот. И тут тоже, на самом деле, очень интересный момент, потому что идеологи вот этого вот органического натурального производства, они почему-то на всех углах кричат, что вот их производство не наносит вреда природе и так далее. Хотя, опять же, научные исследования, простые, прямые научные исследования, где все посчитано, там, не знаю, по молекулам, по атомам, и они показывают, что как раз обычное сельское хозяйство с использованием химии, гербицидов, там, мелиорации и так далее, оно наносит природе вреда-то поменьше, чем органика. Вот, то есть, ну, как бы, момент сложный и неоднозначный, но в целом, опять же, если мы говорим о здоровье, то разница не принципиальна. Если мы говорим какие-то сопутствующие факторы, то, в принципе, органическая еда, наверное, хуже. Даже с точки зрения вот, простой банальный подход урожайности. Да, урожайность в органическом сельском хозяйстве, ну, может там на 10, на 30, на 50%, там, на 70% быть меньше, чем в обычном сельском хозяйстве, как раз за то, что не используются там средства защиты растений и так далее. И означает это очень простой факт, то, что на выращивание там 1 килограмма органической картошки нужно в 2 раза больше земли. А количество земли, земля — это весьма исчерпаемый ресурс на нашей планете, и более того, он уже близок к исчерпаемому, к исчерпаемости. Если мы вдруг все сейчас решим выращивать органическую картошку, то, к сожалению, мы не будем питаться органической картошкой, мы вообще не будем питаться картошкой, потому что на всех ее не хватит. Вот это тоже такой риск, который надо учитывать.
А вот что вообще такое органическая еда? Как она производится? Вот есть какое-то такое понимание?
Ну, по химии, понятное дело, что любая еда органическая, да, ну, кроме, да, пожалуй, соли и воды. Вода, правда, это не еда, это питье, но тем не менее. Даже водка, она с точки зрения химии, она весьма органическая, да.
Вот. Ну, а если сказать именно о производстве?
Если с точки зрения производства, идеология вообще этого органического сельского хозяйства, органического производства, она заключается в том, на мой взгляд, это, знаете, такое воспоминание древних химических теорий типа витализма, что вот в живых организмах существуют какие-то жизненные силы, которые там не существуют в живой природе. Mm-hmm. Вот. Ну, собственно, сама идея, она противоречит, там, не знаю, химии, базовой химии, там, таблице Менделеева и так далее. Но до сих пор очень эти явления очень популярны в обществе, и люди думают, что вот выращенное, значит, без химических, синтетических удобрений, пестицидов, оно как бы немножко другое, чем выращенное с этими удобрениями, да, и пестицидами, что если побрызгать, не знаю, клубнику там раствором табака, да, то это будет намного лучше, чем побрызгать раствором более безопасного там какого-то инсектицида, но имеющего синтетического происхождения. В общем-то, на этой идеологии строится все органическое производство. Нельзя ничего синтетического, нельзя никаких химических добавок, нельзя никаких там, не знаю, радиаций для стерилизации готовой продукции, не, упаси бог, вообще использовать какие-нибудь генные модификации. Это автоматом почему-то делает всю еду ненатуральной. Но зато можно использовать традиционные вот эти вот древние средства, там, не знаю, начиная от медного купороса, кончая вот природными экстрактами.
Какие-то все-таки химические способы используются, химические вот в прямом смысле.
Да, но это не называется химическим, это называется органическим, потому что есть определенный перечень разрешенных реагентов, которых они, например, тот же самый медный купорос они обозвали органическим что-то, фунгицидом, получается. Вот, которые можно использовать. Используются там какие-то экстракты коры или там экстракт вот в астровых растениях есть такое вещество, вещества перитрины. Их традиционно используют в качестве инсектицидов. Вот они тоже разрешены в органическом сельском хозяйстве, потому что имеют натуральное происхождение. А какие-то по-настоящему безопасные там инсектициды там, нового поколения, типа неоникотиноидов, их, например, нельзя, потому что они новые, современные, они очень качественные, видимо, слишком качественные.
Ну вот если вернуться к медному купоросу, вот хорош ли он все-таки?
Ну как, он хорош, он работает в своих целях. Я помню еще, когда я был маленьким, у меня мама использовала в качестве защиты.
Да, я думаю, до сих пор некоторые
используют. Да, от мучнистой росы, вот, если не ошибаюсь, могу сейчас соврать, конечно, да. Но тем не менее, использовался.
Ну а чего-то он помогает, да.
Использовался, используется сейчас, но проблема в том, что когда вы используете, допустим, фунгицид настоящий органический с точки зрения химии, то есть полученный синтетическим методом, какое-нибудь там сложное соединение, которое защищает растения после грибков, и который этот инсектицид потом, фунгицид.
Фунгицид, да.
Да, потом в почве разлагается, вот, и уходит, не оставляя среда на помидоре или там, что вы там обработали, то когда вы используете медный купорос, который с точки зрения химии как раз является неорганическим, то медь эта, она никуда не девается. Она остается и на помидоре, она остается в почве, и если она попала в почву, на самом деле никуда она потом никогда не денется. Более того, допустим, с тем же медным купоросом уже связано много разных неприятных историй, потому что, допустим, ряд там французских есть виноградарей, людей, которые там выращивают виноград, производят вино. Они на буме всей этого органического производства начали производить органическое вино и поняли, что ни к чему хорошему это на самом деле не ведет, потому что поскольку виноградники надо чем-то обрабатывать, защищать, а защищать кроме медного купороса нечем, то буквально через пару-тройку лет оказалось, что содержание меди в почве превысило вообще все разумные пределы, и что просто виноград перестает расти на таких условиях, и просто люди отказываются от производства органического вина в пользу обычного, и это оказывается лучше и с точки зрения производства, и с точки зрения здоровья потребителей, и даже с точки зрения природы.
Ну вот наши слушатели с нами согласны. Слушательница пишет, органическая еда такая же фигня, как и борьба с фреоном. Поднять панику и заработать денег. Согласны с таким утверждением?
Я немножко не согласен про фреон, потому что там тоже достаточно не такая простая ситуация. Но в целом я считаю, что отказ от фреона — это был достаточно правильный вход человечества.
А что можно сказать, вот если вот люди говорят, вот органические продукты, натуральные продукты содержат антиоксиданты, например, какие-то такие редкие соединения?
Во-первых, антиоксиданты содержат все продукты, во-вторых, на самом деле действительно есть такая история, и в целом органические продукты, если мы говорим о растительной еде, конечно, там, не знаю, фрукты, овощи и так далее, да, то они в целом более богаты антиоксидантами, чем обычные выращенные. Это тоже вполне легко объяснимо с точки зрения физиологии растений. Дело в том, что антиоксиданты в любых растениях выполняют функцию защиты. То есть это нам кажется, что они выполняют функцию какой-то полезности для человека, там защищают, не знаю, от рака, диабета и всех остальных болезней. И это сейчас тема очень популярная. Ешьте больше антиоксидантов. Они, скажем так, есть данные, они не гарантированные, 100%, есть данные, что они действительно полезны для здоровья и что они скорее полезны, чем вредны, потому что на самом деле, как у всех биологически активных веществ, существуют две стороны. От чего-то они лечат, от чего-то они калечат, да, и те же антиоксиданты, они могут вместе с защитой от рака, они могут провоцировать рак, и данные эти тоже как бы известны. Вот, но ключевой момент даже не в этом, говорю, а в том, что, опять же, эти антиоксиданты, они не задуманы природой для совершения там пользы какого-то человека, они априори не являются безопасными или полезными. Они служат для вполне известных функций, они защищают растения от вредителей, там, не знаю, от тех же жуков, от тех же грибов, то есть обладают, это химическое оружие растений после вредителей. И понятное дело, что растение органическое, которое растет в, скажем так, в условиях стресса, в условиях недостатки питания, в условиях постоянных нападок вредителей, оно просто производит больше этих антиоксидантов, которые больше остаются. В то время как растение нормальное, обычное, там, яблоко, да, оно защищенное с помощью химических методов от тех же самых вредителей, оно позволяет себе потратить свои ресурсы не на синтез каких-то защитных веществ, типа оксидантов, а на синтез самых нужных нам веществ, там белков, жиров, углеводов, то есть яблоко в результате становится больше, вкуснее и слаще просто.
Вот еще несколько реплик, которые нам пишут. Почему производство еды должно заботиться о природе, а не, не о здоровье человека?
А производство же еды должно заботиться о всех вещах сразу, на самом деле, потому что здоровье человека — это, конечно, здоровье здоровьем. Как повторюсь, я с точки зрения здоровья я не противник органической еды. Я считаю, что это такая же нормальная еда, как и все остальные. Ну, может, чуть-чуть хуже, да, но в целом это нормальная еда, которую можно безопасно есть. Вот. Но дело в том, что мы все-таки живем на нашей одной большой планете, и эта планета, ну, все-таки перенаселена, может быть, перезагрязнена.
И надо думать о ней.
Ее ресурсы, на самом деле, близки к исчерпанию. Я не хочу ни в коем случае развивать алармизм какой-то, да, но реально ресурсы ее ограничены. Если мы не будем задумываться о ограниченности этих ресурсов, то ничем хорошим это не кончится.
Я нашим слушателям напомню, что свои вопросы вы можете отправить на смс-номер 8-925-48-94-8 или в Телеграм «Говорит МСК-бот» или через сайт, нажав на кнопку «Написать в эфир». А можно еще нам дозвониться по телефону 7373-94-8 по 495 коду. Так что мы ответим на ваши вопросы, раз у нас сегодня такая просветительская программа. Пожалуйста. А вот еще одна реплика. «Даешь ГМО в массы — единственный шанс для человечества прокормить себя и не убить планету».
Опять же, тут и да, и нет, вопрос сложный, потому что, безусловно, ГМО — это классный и колоссальный инструмент, который позволит решать огромное количество проблем, которые либо с трудом, либо вообще нерешаемыми методами традиционного, соответственно, там, производства культур. Но тут есть еще все-таки, когда говорят о том, что ГМО — единственный метод, всегда надо помнить, что он на самом деле не единственный. На самом деле, производство еды — это очень сложная проблема. Это начиная от разных агротехник, это кончая тем, что возможности традиционной селекции не до конца использованы, это кончая тем, что на самом деле на сегодняшний день практически во всех странах мира колоссально сложное регулирование государственное на уровне ГМО. И просто по логике, если мы, ну, там, условно, будем решать проблему, вот нужно нам решить какую-то проблему сельскохозяйственную, и даже если у нас есть метод решения с ГМО, мы не сможем этот метод внедрить, и я считаю, что в некоторых местах ученым, которые занимаются генной модификацией, там, улучшением культур, все-таки следует больше воевать не, скажем так, не с тем, что кричать на всех углах о том, что как ГМО это круто, а заниматься реальным решением проблемы, использовать те методы, которые приводят к реальным решениям. И если в данном случае стоит какое-то запретительное законодательство, да, безусловно, с ним надо бороться, надо добиваться того, чтобы как бы прогресс шел в массы, да, но если мы понимаем, что эта проблема нерешаема на законодательном уровне, то надо найти тот метод, которым она решаема.
Хорошо, Сергей, у нас есть звонки. Я тебя попрошу надеть наушники. Да. Алло, добрый день.
Добрый день. Здравствуйте. У меня к вам такой вопрос. Скажите,
вы
пожалуйста,
к нам по теме?
Да.
Да, очень хорошо.
Я думаю, что по теме. Да. Я хотела бы узнать мнение специалиста о таких вещах, как микорезин и триходермин в земледелии.
Хорошо, это какие-то инсектициды, да, гербициды?
Нет, это биологические, это микробы, бактерии.
Ну хорошо, может быть, мы есть что прокомментировать?
Я, честно, к сожалению, должен признать, что мне тут нечего прокомментировать, я извиняюсь. Да.
Хорошо, да, Сергей у нас не микробиолог, а я напомню, что у нас в гостях Сергей Белков, химик, блогер, начальник отдела разработки ароматизаторов. Так что все-таки вопросы чуть более химические, пожалуйста. Добрый день.
Здравствуйте. Здравствуйте, Игорь, Москва.
Да,
а я бы хотел немножко поспорить с вашим гостем.
Давайте.
Ну, вот даже на, скажем, уровне там начальных классов, да, если брать, вот бабушка у меня, образно говоря, выращивает огурцы, помидоры, да, ваш гость сказал, что одинаковое количество полезных веществ и там, и там. Но если мы едим с бабушкиного огорода те же помидоры или огурцы, они несравнимы с турецкими, совершенно.
Вот.
Неужели в них одинаковое количество? Хорошо. И еще. Более простой пример, и думаю, всем слушателям будет понятно, это яблоки. Если мы срываем яблоко из дерева у бабушки, откусываем, кладем, и через 15 минут оно окисляется, то есть наличие содержания железа. Если взять турецкое яблоко, разрезать пополам, оно будет двое суток лежать и не окисляться. Как может быть одинаковое количество полезных веществ?
Игорь, спасибо. Мне кажется, это хороший вопрос. И я уже, так как общался с коллегами Сергея, я примерно знаю, что он сейчас будет говорить. Вот я хочу, чтобы он это сказал.
Да, если мы говорим о количестве питательных веществ, оно на самом деле одинаковое. Дело в том, что когда мы говорим о вкусовых веществах, там в том же огурце или в том же яблоке, в них, в тех, которые выращены без использования химических средств. Ну, во-первых, это другие сорта совсем, это во-первых. Mm-hmm. А во-вторых, ну, не следует забывать, что история примерно та же самая, что с антиоксидантами. Когда растение растет в условиях стресса, оно вынуждено синтезировать какие-то вещества для защиты, там, не знаю, от вредителей, от жуков, от грибов, от бактерий и так далее. И как раз вот то, что мы считаем вкусом и ароматом огурца или вкусом и ароматом яблока, это как раз и есть эти самые защитные вещества. И вполне предсказуемо, что одно и то же растение, выращенное в условиях, скажем так, благодати, где от всего защищено, и в условиях там дикого поля, в котором ее все хотят съесть, вот во втором случае оно будет более ароматно. Что касается яблока, которое окисляется, ну, во-первых, просто важный, я все-таки считаю, отметить момент, что яблоко окисляется не от железа, и железо не имеет вообще никакого отношения к окислению яблока. Это немножко другая история. В общем, там достаточно сложный биологический процесс, и связанный как раз с антиоксидантами, с теми сами, это они окисляются. Вот. Ну, опять же, тут, во-первых, это прежде всего другие сорта. Да, в других сортах, в разных сортах яблок, так же, как в разных сортах помидоров и огурцов, в них абсолютно разные содержания вещей. Не абсолютно разные, как бы сказать, в нем... Они разные с точки зрения химического состава. Mm-hmm. Вот, и поэтому... Те сорта, которые не окисляются, они специально выведены для того, чтобы они не окислялись. Да. Потому что, понимаете, когда вы в магазин привезете яблоко, это турецкое яблоко или там какое-то польское, не знаю, его же надо сорвать, его нужно упаковать, его нужно перевезти, его нужно прохранить, и нужно, чтобы оно в магазине еще на полке лежало, там, не знаю, месяц хотя бы, чтобы оно лежало, чтобы оно не чернело и так далее. В этом смысл вообще всей этой сетевой истории с магазинами и так далее, чтобы оно в конечном счете попало вам на стол.
А то, если выращивают на огороде, там такое...
Да, если оно просто вам через два дня почернело, оно никуда к вам не попало, вы его просто не увидите. Поэтому это специальные сорта, которые выведены для того, чтобы у вас попасть на стол в красивом, хорошем виде. В то время как в деревне это обычные там сорта, которые вот пошел с яблока сорвал, с дерева сорвал и съел.
Здесь одно сообщение, одна реплика в Телеграм нам пришла. Неужели гость будет спорить о вреде радионуклидов в продуктах питания? Ну, мы, по-моему, про радионуклиды-то не говорили.
Ну, я не буду спорить, а как бы я просто не вижу, допустим, разницы между органической едой и там неорганической с точки зрения радионуклидов. Есть вполне там утвержденные стандарты безопасности.
То есть, конечно, если какая-то еда содержит какие-то запрещенные вещества, то это плохо.
Да, естественно. То есть, если там превышение, не знаю, я не буду спорить, что если в еде превышение по микотоксинам, опять же, вне зависимости от того, что она там органическая или неорганическая, если там много там каких-то токсинов или много тяжелых металлов, то это плохо.
У нас есть концептуальный вопрос, чем ГМО лучше селекции, но я думаю, мы на него ответим после перерыва. Он такой длинный, на него можно развернуто отвечать. Вот пока еще один звонок висит. Алло, добрый день.
Да, здравствуйте, Евгений.
Да,
вот здравствуйте, вы сказали, Евгений, что ну, якобы не хватит земли, но в России довольно-таки достаточно земли для обычного сельского хозяйства. Мы же не Голландия, да, и не там и не другие страны, не Израиль, к примеру. Вот Израиль почему-то хватает земли прокормить Россию, а самой России не хватает. Вот у меня вот по этому поводу вопрос.
Хорошо, спасибо, Евгений. Но вопрос такой большой, он охватывает и геополитику, и экономику, и много чего.
Ну, тут вообще очень интересная история. Да, у России много земли, но, во-первых, проблема производства еды, она все-таки давно глобальная и глобализированная, поэтому рассматривать Россию в отрыве от остальных стран не стоит. Во-вторых, Израиль кормит Россию по одной простой причине, потому что если вы сравните, допустим, урожайность той же картошки или пшеницы или кукурузы в России, по сравнению с мировыми, вы удивитесь, насколько мы сильно отстаем. Это, кстати, одна из причин, по которым я достаточно скептичен с точки зрения того, что ГМО в России принесут какую-то пользу. У нас сельское хозяйство с точки зрения урожайности, в принципе, ужасно как бы отстало, и у нас урожайность отстает в разы. Поэтому, нет, можно, конечно, эту проблему урожайности решать распахиванием нового количества земель, но, на мой взгляд, интенсивный способ развития тут намного более обоснован и логичен.
Хорошо, спасибо Сергею за ответ. Значит, напомню, у нас сегодня в гостях Сергей Белков, химик-блогер, начальник отдела разработки ароматизаторов, член британского общества флейвористов. Мы сегодня говорим об органической еде, ну и о сопутствующих вопросах, которые с ней связаны. А сейчас мы уходим на новости. После новостей вернемся и будем продолжать.
В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с яркими фактами из мира науки в программе «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня у нас в гостях Сергей Белков, химик-блогер, начальник отдела разработки ароматизаторов, член британского сообщества флейвористов. Сергей, мы перед перерывом обещали коснуться темы ГМО, тем более у нас есть вопросы от слушателей. Некоторые люди негодуют, но ты сам видишь, что пишут, что ГМО — это горе от ума. Ну, есть более концептуальные вопросы. Чем ГМО лучше селекции, нас спрашивают?
Ну, на самом деле, конечно, давно уже набивший оскомину объяснение, вот, но я его...
Ну, все равно, видимо, его надо повторять, его потому что если посмотреть на результаты опросов, то все равно в целом отношение очень негативное.
Отличие от ГМО и селекции — это метод. То есть, так же, как, на самом деле, да, это как органическое, да, неорганическое, они все ведут к одному, в принципе, результату еды. Вот, так же, как генные модификации и селекции, они тоже ведут, в принципе, к одному результату при получении живых организмов с нужными нам свойствами. Единственное, что отличие в том, что... Можно сказать, что если ГМО — это некий проект генной модификации, это когда мы заранее проектируем организм, который мы хотим, мы считаем, как он должен работать, какие гены туда нужно вставить, переносим эти гены и получаем этот организм с нужными нам свойствами, практически гарантированно, то в случае селекции — это метод проб и ошибок. Когда мы вносим миллион разных неизвестных изменений, выбираем тот организм, который ближе к нам по изменениям, и повторяем эту операцию до тех пор, пока не получим нужное. То есть селекция — это некая... скажем так, эволюционный механизм, как сказать, такой эвристический метод решения проблемы эволюционной,
ну, то по крайней мере, он известен давно, да. Человек этим давно пользуется, и он просто, видимо, тоже из тех же соображений, как вот это вот использование медного купороса. К нему все привыкли, и он считается абсолютно нормальным.
Да. Ну, просто чисто технически надо понять, что это метод проб и ошибок. Вот. А генная модификация — это конкретно уже проектирование организма с нужными свойствами.
Я хочу напомнить, свои вопросы можно отправлять на смс-номер 8-925-48-94-8 и в Телеграм, и можно написать на сайте. Так, про канцерогенность. Мы обсуждали канцерогенность органической еды и неорганической?
Ну, у меня нет каких-то данных подозревать, что то или иное более канцерогенно. Вот, потому что, на мой взгляд, это примерно все как бы одного уровня, да, и канцерогенность. Безусловно, любая еда в той или иной степени канцерогенна, потому что и в любой органической, неорганической еде содержится и в том числе от природы, и чаще всего от природы вещества, которые обладают, ну, как бы канцерогенными свойствами, но ни то, ни другое не является там более или менее канцерогенным, на мой взгляд.
То есть здесь ничего вот такого вот каких-то сделать четкого разделения
нет,
нельзя?
Нет.
И бояться тоже не стоит. Так, еще вот у меня был записан вопрос: натуральная косметика. Вот натуральная, не натуральная. Просто очень многие тоже спрашивают. Это не совсем органическая еда, но сейчас появились очень модные магазины, которые продают натуральную косметику, ну, вроде как натуральную. И, соответственно, вот как ты можешь прокомментировать?
Ну, это, опять же, известная ошибка. Я, в принципе, ничего не имею против натуральной косметики, кроме того, что, как правило, это, на самом деле, ну, простой такой маркетинг, и который имеет очень мало отношения к потребительским свойствам. Потому что в основе этого, соответственно, маркетинга, не очень честного с точки зрения потребителей, лежит, опять же, вот это вот желание сыграть на возврате к натуральному, которое якобы должно быть полезным, хотя натуральное, конечно, ни в коем случае не должно быть полезным. Uh-huh. Если мы говорим о функциональности, то, на мой взгляд, у веществ синтетических, у веществ, которые придумал человек со своими конкретными целями, с необходимыми, есть гораздо больше функциональных способностей. Ну, собственно, и косметика с точки зрения потребительских свойств, там, не натуральная, но разработанная специально, она, на мой взгляд, намного более качественная и, ну, как бы, в таком, в потребительском смысле.
У нас есть звонок. Давай, пожалуйста. Нет, звонок у нас сорвался. Я хочу напомнить нашим слушателям наши номера, значит, нам можно дозвониться по телефону 7373948 по 495 коду. Опять же, вы можете отправлять свои вопросы на смс-номер 8-925-48-94-8. Вот у нас есть новый звонок. Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Вы к нам по
Меня
теме?
Меня зовут Алексей. По поводу ГМО.
Ну, скажите, Алексей.
Мое мнение вот по поводу ГМО подходит не с той, с той стороны, к вредности и безвредности. ГМО было изначально разработано для того, чтобы снизить чувствительность растений к Раундапу. Так?
Нет, это один способ генной модификации, это делать растения устойчивы к гербицидам, собственно, не обязательно к раундапу.
Повышение урожайности, оно, собственно, таким методом и ведется, когда сорняки не отнимают питательные вещества у растений, соответственно, можно растение обработать большим количеством раундапа, и это растение с модифицированными генами выживет, а сорняки погибнут. Соответственно, не отнимут у них питание, и будет высокий урожай, так?
Опять же, и да, и нет. Это один из способов генной модификации получения растений, устойчивого к глифосату, к раундапу. Да. Один
это
из.
Понятно.
Нет,
это
просто...
Понятно, но... Простите, пожалуйста, а какой у вас вопрос? Вот вы...
У меня не вопрос, просто вот
реплика.
Все рассуждают о том, что геномодификация, ну, там, гены такие, не такие, там, больше антиоксидантов, меньше антиоксидантов и так далее. Но, по сути, геномодифицированные растения, они все огромное количество гербицидов содержат.
Нет.
От которых они погибают. И отложенный эффект от них неизвестен.
Вот. Хорошо, да, спасибо, Сергей, прокомментируйте.
Я, да, прокомментирую. Дело в том, что если так мы говорим о конкретно этой модификации, которая действительно очень распространена, устойчивость к глифосату, к гербициду, да, то необходимо отметить, что глифосат на сегодняшний день один из самых безопасных, может быть, самый безопасный для человека гербицид. Он в отношении здоровья человека не делает вообще ровным счетом ничего. Более того, он биоразлагаемый. То есть он в почву попадает, и через очень короткое период времени он просто разлагается, и у растения не остается, и поводов, там поводов даже для беспокойства нет. С учетом его вообще минимальной цены, знаете, это одно из лучших достижений человечества, производство растений, устойчивого к глифосату.
Отлично. У нас еще есть вопрос. Наушники. Да, добрый день.
Здравствуйте. Евгений, Москва. Я бы хотел вопрос задать. Вот это тоже
давайте
по поводу ГМО. Вот скажите, пожалуйста, вот когда растение ГМО, она, допустим, вырастает, и появляются семена этого растения, кому принадлежат семена вот этого растения?
Вот хороший вопрос, мне кажется, такое часто спрашивают.
Это очень простой ответ. Семена принадлежат правообладателю. Более того, я вам скажу, когда вы выращиваете растение не ГМО, а какое-нибудь сортовое растение, и выращиваете от него семена, семена тоже принадлежат правообладателю. Если вы откроете российский реестр селекционных достижений, вы там увидите, что у каждого сорта, который в России есть, есть свой правообладатель. И вы не можете просто так взять и обычные там семена посадить у себя на поле. Вы должны этот вопрос согласовать с правообладателем, заплатить деньги.
А кто обычно этот правообладатель? Ну, загадочный.
Тот, кто выводит эти семена, то есть институт растениеводства, не знаю, какая-нибудь семенная компания, кто угодно. Вот. Если мы говорим о генной модификации, то, соответственно, компания, которая, скажем так, разрабатывает эти культуры геномодифицированные, она является правообладателем. Собственно, весь смысл их этой деятельности в том, что они производят семена и продают их. А фермер их не может посадить на второй год с точки зрения закона, точно так же, как вы не можете взять, пойти диск, там, не знаю, с Windows, взять, отксерить и продавать, пойти на рынке.
Слушай, а вот важный вопрос я хотел спросить, задать. А как в России ситуация с выращиванием ГМ-культур? Я просто вот совершенно дилетант в этом.
В России выращивание с ГМ-культур обстоит никак. Оно никогда не было. В России генномодифицированные культуры никогда не выращивались далее, чем каких-то институтских там делянок.
Я тоже думаю, что это довольно популярный вопрос, ну, те, кто нас слушает. Значит, в России, насколько я понимаю, и вот закон был принят.
Да, в России, в принципе, никогда генномодифицированные растения не разрешалось выращивать, а сейчас, собственно, эту практику еще подтвердили вот недавно в принятом законе.
Хорошо. Добрый день.
Алло.
Алло. Добрый можете день сделать чуть, да, приемник потише?
Да-да. Вадим, Подмосковье. Я, вы знаете, один из аргументов главных – надо прокормить растущее человечество. А что этому человечеству расти? Как его не корми, оно все равно землю погубит. Так может лучше сокращать человечество и приводить его к разумному, так сказать,
ух, Вадим,
к разумной численности.
Философский
Мальтус об этом
вопрос.
Когда сказал еще? Вот так вот.
Хорошо, реплика от Вадима, да.
Да нет, я, конечно, думаю, что это шутка, потому что все-таки я считаю, что люди все имеют право на жизнь, и чем лучше будут люди жить, чем больше у них будет доступ к еде, к образованию, к медицине и так далее, тем на самом деле лучше. Вот. А то, что человечество надо сокращать, конечно, да, численность нас уже слишком велика, но просто сокращение не должно быть какими-то там негуманными
методами. К тому же мы в прошлый раз обсуждали полеты на Марс. Может быть, что-то придумают наши специалисты космической отрасли. А пока нет, приходится прокармливать тем, что есть.
Да.
Хорошо. Алло, добрый день.
Здравствуйте, Сергей, Москва. Вы знаете, у меня вот такой вопрос относительно генномодифицированных продуктов. Я понимаю, у меня истерии нет никакой относительно этой генной инженерии, потому что я понимаю, любой продукт сейчас это генная инженерия. Вопрос следующий.
Не любой.
Ну, практически, потому что вот натуральные томаты, это у вас будет, грубо говоря, горошина.
Просто, ну, так, в России не производится генно-модифицированных томатов.
Ну, я имею в виду, что они все, понимаете, как вот когда-то были скрещены. Uh-huh. А просто сейчас есть возможность непосредственно вклиниваться в ДНК, да, если раньше была селекция, прививали одну яблоню к другой, то сейчас есть возможность в лаборатории это сделать в моменте возникновения зародыша этого там. Так вот, вопрос в следующем. Вот какие все-таки генные модификации могут быть опасны? И какие безопасны? То есть вот как вот их разделить?
Хорошо, спасибо за вопрос.
Ну, Сергей. Понимаете, тут очень, очень сложный вопрос, потому что генная модификация, повторюсь, это как бы не продукт, это все-таки технология. И с этой технологией, безусловно, при нужном усилии можно сделать что-нибудь хорошее, как генно-модифицированную еду, например, можно сделать что-нибудь простую. Можно там, безусловно, с помощью этой технологии можно модифицировать какую-нибудь бактерию и сделать ее вредной, и она, в общем, сократит численность человечества, да. Но тут вопрос, если мы обсуждаем о генно-модифицированной еде, то в данном случае это, конечно, плюс. И любая технология, когда мы говорим о вреде технологии, как бы мы сразу уходим не в ту область, потому что любая технология априори вредна. И технология, там, не знаю, двигатель внутреннего сгорания вредна, и технология генномодификации вредна, и ядерная...
То есть, по крайней мере, да. Имеются там противопоказания.
Ну, не то, что противопоказания. Все зависит от того, куда мы и с какими усилиями мы на это направим. На сегодняшний момент я вижу, что усилия научного мира, и, в принципе, это логично, да, усилия научного мира направлены в правильную степь, направлены на то, чтобы сделать нашу еду доступнее и сделать нашу еду лучше.
Отлично. 7373948, если что, наш телефон. А пока вопрос, который нам пришел в Телеграм. Вот наш слушатель очень просит, несколько раз просит. Ну, давайте я так переформулирую. Правда ли, что опытные животные, которых кормят ГМО, умирают от рака и не имеют потомства?
И да, и нет.
Ну, Сергей, вы нас сейчас напугаете.
Нужно. Смотря как это мерить. Дело в том, что все животные так или иначе умирают от рака. Вот, и люди даже тоже умирают от рака. Вот, и все зависит от того, как это измерять. Если мы это говорим о тех вот знаменитых работах, которые, в общем-то, уже даже и отозваны, поскольку не имеют научной ценности, то в них якобы было установлено, что там крысы или мыши, да, умирали от рака, вот, но метод, как и думаете, установили, он не имеет к научному познанию вообще ничего общего. Uh-huh. Если мы сравниваем вредность ГМО-продуктов с обычными продуктами, если это, ну, реальный, настоящий, поставленный хороший эксперимент, то оказывается, что продукты генной модификации не вреднее, в общем-то, и не полезнее, чем продукты без генной модификации. Смертность от рака крыс, которых кормят нормальной там крысиной едой, она точно такая же, как смертность от рака крыс, которых кормят генной модификацией, что говорит о том, что это, в общем-то, для, с точки зрения, ну, организма, это одно и то же.
То есть с генной модификацией здесь особой связи нет.
Да, а что касается бесплодия, я просто прокомментирую. Да, вот да. Простое тоже уже набившее оскомину соображение. Вот в Соединенных Штатах, в тех же, в них уже больше, наверное, ну, 20 лет точно, там, курей, соответственно, там, свиней, коров, вообще все сельское хозяйство кормится на генно-модифицированных кормах. Угу. И продолжают как-то размножаться. Вот уже там по 20 поколений они размножаются, и бесплодие никак не наступает. Вот почему об этом старатели, которые говорят, что ГМО вызывает бесплодие, никогда не задумываются.
Да, действительно. Так, у нас есть еще один звонок. Алло, добрый день.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, Евгений, вот, пожалуйста.
Ну, США, конечно, производят ГМО, семена. Им выгоднее это распространять на всю, так сказать, планету, потому что за это будут платить деньги. Вот, и вся планета будет от них зависеть. Вот, а вопрос такой, является ли генная... ну, вот эти генномодифицированные, да, ДНК, нам, ну, как бы это является ли рецессивным, или вот я не помню, как это называется, рецессивным.
Ну, вы можете более по-простому сказать, не используя сложных терминов.
Да, вот, допустим, на одном поле выращивается ГМО, на другом обычная пшеница. Вот,
то есть вы имеете в виду, пшеница, не может ли ГМО заразиться?
Да. Она как бы заражается, и может ли получиться в конце концов так, что вся растительность вот на планете Земля, она как бы заместится вот этим генно-модифицированным видом.
Да, вот это тоже очень, насколько я понимаю, популярный, распространенный вопрос.
Ну, Сергей. Перепыление, безусловно, те растения, которые опыляются перекрестно, да, у них, соответственно, естественно, происходит перепыление в зависимости от расстояния между полями, там, силы и скорости ветра и так далее. Да, это известная история. Вот. Но дело в том, что если мы говорим о там тотальном каком-то заражении, как правило, признаки, которые внедряются в генномодифицированную культуру, они не обеспечивают этой культуре, на самом деле, эволюционного преимущества в каких-то других условиях. То есть, грубо говоря, устойчивость от глифосата, от того же, она обусловливает выживаемость этой культуры только в присутствии глифосата. И если это растение попадает в живую природу, где глифосата нет, то этот признак очень быстро рассеивается и теряется, и ничего с ним не происходит. Поэтому, да, перепыление возможно, какой-то захват генной модификации планеты, на мой взгляд, вряд ли, вероятность этого не больше, чем вот обычный там другой сорт пшеницы, вдруг один какой-то захватит всю эту планету. То есть это примерно такие же вероятности, и там, они, в общем-то, биологически там все рассчитывается.
Хорошо, я хотел немножко вернуться к органической еде. Столько много вопросов про генную модификацию, но мне кажется, про это надо говорить, потому что, ну, очень много легенд, и вот мы сейчас получаем много вопросов. Таких тоже видно, что люди не очень понимают, как эта технология работает. Про органическую еду. Можно ли сказать, что вот органическая еда или какая-то некая натурально выращенная еда содержит больше тех самых омега-3, там, полиненасыщенных жирных кислот?
Честно говоря, я думаю, что там от случая к случаю надо смотреть. В общем смысле нет. В общем смысле не содержит. Там были какие-то данные по молоку, что в молоке больше полезных там полиненасыщенных кислот в органическом, чем в обычном. Вот. Но тут надо учитывать, что молоко, в принципе, не является источником каких-то полезных полиненасыщенных кислот. Это немножко из другой отрасли. А источником полиненасыщенных кислот являются растительные масла, там рыбий жир и так далее. Поэтому, вот, наверное, можно сказать, какие-то различия действительно существуют, но эти различия, они не принципиальны с точки зрения здоровья.
Вот вопрос от Марины Б. Выращивать ГМО не разрешают, а ввозить разрешают? Или это не
строго говоря, если вы сейчас откроете новости, то вы убедитесь, что сейчас даже корма ввозить с ГМО запрещают. Правда, это, на мой взгляд, имеет определенные экономические интересы определенных групп лиц. Вот. Но, тем не менее, сейчас уже и ввозить разрешают. Более того, если раньше, скажем так, у нас не разрешен ввоз генномодифицированных продуктов там, в страну как таковых. У нас разрешено, по-моему, там 6 или 8, что ли, всего культур, всего 8 линий, которых mm-hmm. можно возить. И более того, основное их использование — это все-таки было корма для сельского хозяйства, а не еда, которая идет к вам на стол.
А какие вообще культуры вот сейчас в мире, они наиболее популярны, какие культуры генномодифицированные вот в мире по частотности, там, в процентах?
Ну, я думаю, самый топ — это, конечно, соя, кукуруза, хлопок, сахарная свекла, пожалуй. Ну, табак, да, насколько я знаю, табак, он модифицирован практически весь.
Хорошо. Вот есть еще тут интересные факты. Я вот читал, смотрел твою презентацию. Например, вот заявляемые и реальные ценности органической индустрии. Можешь как-то прокомментировать?
Не, ну я, в принципе, уже это сказал, да, то, что производители органической еды, они очень любят себя позиционировать как некая польза для человека, польза для природы, вот, что на самом деле абсолютно не соответствует реальности, потому что на самом деле все наоборот. То есть если с пользой для человека все не то чтобы наоборот, а просто она преувеличена, а на самом деле этой пользы как бы особой какой-то нет, то с точки зрения природы существует явный, в общем-то, перекос, что наоборот, органическая еда с точки зрения сохранения природы намного вреднее, чем так называемая неорганическая.
Понятно. 7373948 наш телефон, 8-925-48-948 это смс-номер. Так, вот. Почему одно молоко киснет, а другое прогоркает? Вот такой есть еще
вопрос. Это, конечно, к ГМО не имеет никакого отношения, но это имеет прямое отношение к микробиологии. Это очень простая история. Дело в том, что в молоке, ну, молоко киснет, когда в нем заводятся молочнокислые бактерии, которые перерабатывают молочный сахар в, соответственно, молочную кислоту, ну и в другие органические кислоты. Молоко, белок сворачивается, молоко скисает, получается там кефир, простокваша и все остальное. Вот. Но в молоке могут быть и другие бактерии, которые питаются, соответственно, не сахарами, а, допустим, белками, потому что в молоке, как известно, есть белки. Угу. И когда они питаются белками... если мы говорим про горкание, пардон, то это значит, нужны липолитические бактерии, могут завестись, угу. соответственно, которые будут окислять жиры и получаться вот этот, соответственно, прогорклый вкус. Более того, молоко еще иногда бывает, знаете, такое случается, там, стерилизованное молоко, да, при открытии не скисает, а тухнет. И очень часто народ там пугается, что вот, молоко испортилось, туда что-то добавили. Угу. Вот. На самом деле это означает лишь то, что в молоке завелись протеолитические бактерии, которые начали питаться белками, выделять, соответственно, продукты своей жизнедеятельности, которые не кислоты, от которых там не сворачивается белок, но молоко приобретает вот характерный протухший запах и так далее. То есть все зависит от того, какие бактерии первые залетели в пакет молока и какие продукты жизнедеятельности у них там получились.
Хорошо. Алло, добрый день.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
А вот такой вопрос вашему хитрому гостю.
Почему извините. Хитрому?
Скажите, вот китайцы сейчас заполоняют нашу Сибирь. И очевидцы говорят, что после себя они оставляют выжженную землю, поскольку все их продукты, вся зелень выращена исключительно на химии. После этого земля умирает, буквально в короткие сроки. Будьте любезны, ответьте.
Хорошо, спасибо.
Я не очень понял на самом деле вопрос. О том, что можно землю в короткие сроки запустить до состояния пустыни, это, безусловно, можно. Тут как раз вопрос к сельскохозяйственным техникам и как мы будем повышать урожайность и заботе о природе. То, что китайцы как бы это делают, я думаю, что это вопрос даже не столько с китайцем, а столько с людьми, которые это дело все регулируют там на местах. Вот я так считаю.
Хорошо, спасибо. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. У вас вопрос по теме?
Да, по теме.
Да, давайте, пожалуйста.
Меня зовут Антон, Москва. Мне интересно, как будет развиваться наше сельское хозяйство в ближайшие 50 лет?
Ну, у вас такой очень какой-то глубокий... Спасибо, конечно, за вопрос. Но, может быть, мы можем ответить вот с точки зрения технологии использования удобрений или, может быть, вот...
Ну, у меня есть два сценария. Оптимистичный сценарий состоит в том, что на самом деле правительство, допустим, прислушается к научному миру, в том числе российскому, и скажет, что давайте мы все-таки запустим свою биотехнологию и будем это дело двигать, а параллельно, там, не знаю, наконец-то поднимут сельское образование по-нормальному, будут выпускать нормальных агрономов, будут платить им нормальные деньги, и суммарно все это подымется. И второй вариант, он, наверное, не пессимистичный, он, наверное, более реалистичный, что очень сложно здесь обойти политику, но что, в общем-то, ничем хорошим это не закончится.
Понятно. Ну да, вообще такой был вопрос, конечно, глобальный. Алло, добрый день.
Добрый день. Меня зовут Сергей, Москва. Опять вопрос про молоко. Ваш гость сказал, что какие бактерии первые появятся в молоке, такое молоко и будет. Но почему-то натуральное молоко бывает только кислое. Горькое оно бывает только если действительно.
Недавно,
которое появилось.
Угу. Да, спасибо за вопрос. Да,
я вам поясню. Просто когда натуральное молоко, если мы говорим о пастеризованном или там о свеженадойном, то в нем уже есть кисломолочные бактерии, которые там от коровы обитают. А кисломолочные бактерии не обладают, скажем так, вредным эффектом на действие всех остальных. То есть если в молоке завелась кисломолочная бактерия, то за счет повышения содержания кислоты протеолитические и липолитические уже там не выживают. Поэтому молоко тупо киснет. Поэтому молоко, в котором уже есть некое количество кисломолочных бактерий, оно уже не может протухнет, потому что те вредные уже не выживают там. Угу. А вот если оно молоко абсолютно стерильно, как в промышленном производстве, то там уже зависит от того, кто первый туда прилетит.
Отлично. Вот у нас остается буквально минутка. Я хотел Сергея попросить вот о такой вещи. Многие люди вот обладают определенными какими-то заблуждениями или не обладают информацией. Вот где можно почерпнуть реальную информацию об органической еде, о генной модификации? Либо это ликбез, либо, может быть, как-то более подробно. Какие, может быть, советы нашим слушателям?
На самом деле... История достаточно очень сложная, потому что тут прежде всего, на мой взгляд, прежде чем почерпнуть информацию, нужно приобрести некий навык, не знаю, критического мышления, постараться научиться качественно, самостоятельно оценивать источники получаемой информации. Вот. Что касается этих источников, в России на самом деле таких источников немного. Все-таки большинство источников англоязычные, но что не может не радовать, что сейчас публикуется очень много научно-популярных книг на эти темы и так далее. Вот можно в этом направлении покопаться, начать оттуда. Ну, опять же, не забываем о таких вещах доступных, как Википедия и так далее, которые все-таки, несмотря на все недостатки, являются, пожалуй, лучшим источником информации.
В общем, начните с Википедии, а потом походите по ссылкам или купите себе какую-нибудь книжку, которая выходит, ну, наверное... Будет интересно. Значит, я говорю всем до свидания. Значит, в следующую субботу, скорее всего, у нас программа будет выходить в записи, не в прямом эфире, а через неделю будет выходить, как обычно, в прямом эфире. Сегодня у нас в гостях был Сергей Белков, химик-блогер, начальник отдела разработки ароматизаторов. А в студии был Андрей Бычков, автор и ведущий программы. Всем до свидания, новости.